Здравствуйте, дорогие друзья! Снова четверг, 17 часов 5 минут в Москве, и на канале «Живой гвоздь», а также в прямом эфире приложения «Эхо» стартует очередной выпуск из цикла «Здесь живут люди». И в берлинской студии «Эхо» вас приветствует, как всегда, урбанист Аркадий Гершман.
Всем привет!
И я, Руслан Валиев. Присоединяйтесь к нашему разговору в чате YouTube-трансляции, где вы, я вижу, уже начали интерпретировать, скажем так, тот заголовок, который мы вынесли на обложку. Но если быть более точными, мы сегодня не говорим в стиле Дональда Трампа, мы немножечко по-другому.
Подожди, не надо забегать вперед, может, еще к концу-то начнем.
Всякое может быть, да. Должен ли город быть красивым, как искать красоту среди панелек? Россияне так или иначе справляются с этой задачей, но я думаю, что справляться с ней можно лучше или как?
Смотрите, давайте я поясню, почему вы решили выбрать именно эту тему. Ну, во-первых, я очень рад, Руслан, видеть тебя вживую. Месяц не был в студии, пришлось даже одну передачу отменить, потому что у меня наложился авиаперелет на это. Наконец-то мы в онлайне и офлайне. И, кстати, да, за это время вы могли поставить лайк нашей трансляции и нашей программе. Вот, но вообще, если помните, в середине января у нас была большая передача с Олегом Ченковым, где мы рассуждали про вообще участие людей в городской политике, что такое соучаствующее проектирование, должно ли вообще государство как-то увлекать людей в свои процессы, как разговаривать друг с другом. И там прозвучал тезис, что у нас все всегда пытаются свести к чему-то красивому, то есть несмотря на какие-то другие функции. И очень часто это заводит в тупик, создает ошибки, и вообще будто бы у нас очень многие вещи в городах происходят под предлогом, что, во-первых, это красиво, а во-вторых, будто бы как-то уже не предполагается, что оно должно быть. Но, тем не менее, если посмотришь на наши города, действительно появляется понимание, что что-то идет не так, что там в межсезонье, если ты окажешься ближе к вечеру в спальных микрорайонах, то серость просто начинает давить, и понятно, откуда у людей такое желание возникает. И мы решили посвятить передачу вопросу, а что такое красиво? И для этого чуть позже мы позовем нашу передачу архитектора, потому что все-таки архитекторы – это те люди, которые так или иначе формируют город, и, наверное, все-таки они знают, что такое красиво. Но еще один буквально маленький момент, что Make Russia Grey Again – это отсылка к работе стрит-арт-художника Славы Патерка, и такая работа действительно существовала, я не знаю, если она сейчас или ее уничтожили, в Екатеринбурге. Там она была нарисована на трансформаторной будке, по-моему, и очень хорошо отражала как состояние, крик души, и, в принципе, на тот момент, когда вот что это все было, там тоже разговаривали о Трампе, и, в общем, перекликалось все вот в одном таком месте, и поэтому мы решили сделать заголовок именно таким. Но кто знает, может, правда, в конце эфира вспомним Трампа. Но сейчас все-таки давайте поговорим, а что такое красиво.
И для этого мы приглашаем нашего гостя, который уже присоединился к эфиру. Вместе с нами руководитель архитектурного бюро «Маликов плюс партнеры», экс-руководитель архитектурного направления компании «Самолет» Никита Маликов. Никита, здравствуйте.
Добрый день.
Меня пригласили.
Да. Никита, архитекторов вообще учат, как что-то делать красиво? И если учат, то что такое вообще вот это вот красиво? Можно ли его, этот параметр, измерить, не знаю, по 10-бальной шкале, например?
Ну, красиво – это однозначно субъективный параметр, и каких-то объективных критериев, я думаю, тяжело выразить. Не могу сказать, что архитекторов учат, что такое красиво. Архитекторов учат делать какие-то проекты, а потом их сравнивают либо друг с другом, либо с какими-то аналогичными проектами и пытаются объективно или необъективно оценить, типа, лучше, выше, не лучше. Вообще, когда я готовился к эфиру, я пытался понять, что такое красиво и как люди выбирают вообще с точки зрения архитектуры, что есть красиво. И на интересную статью наткнулся, что когда взяли индейцев из Австралии, и там, по-моему, двух индейцев повезли в США, то ли Вашингтон, то ли Нью-Йорк, вот, им было очень страшно, для них это была невероятно давящая, невозможная ситуация, вот, и, разумеется, они не испытывали никакого восторга от того, что там красиво, хотя действительно и Вашингтон, как его преобразовывают, и Нью-Йорк имеет красивые места, и какие-то люди этому удивляются. Таким образом, красиво формируется по факту из двух вещей. Первое – это Разумеется, это какие-то инстинкты, которых есть у людей, ну, то есть это инстинкт там, безопасности, ощущение, понимание, как строится тектоник, ну, то, что тяжелые предметы не могут стоять на легких предметах, вот, и все, что с этим связано, это то, что врожденное в нас. А второе – это то, что приобретается непосредственно с опытом, то есть там, где человек рос, как эта среда оказывала на него влияние, испытывал ему было комфортно, некомфортно в этой среде, и, соответственно, отсюда он формирует понимание как раз и красоты, что есть красиво, что не есть красиво. И, наверное, самый простой пример – это стандарты женской красоты, потому что они реально в разных странах разные. Вот. И как раз, когда там растет человек с одним окружением, он по одному воспринимает одну женскую красоту, и по-другому, когда там ну, приезжает в какую-то другую страну, ему может казаться, что люди некрасивы, потому что он привык к другим стандартам. И так, соответственно, тоже с архитектурой. То есть очень сильно влияет окружение, в котором человек не то что рос, а в котором он был счастлив или несчастлив.
Обычно, когда поднимаешь тему красоты, все вспоминают пример Парижа, когда там строили Эйфелеву башню, которую вообще должны были потом снести, в итоге ее оставили. И забыл имя знаменитого критика, который говорил, что вот я люблю сидеть в ресторане в Эйфелевой башне, потому что это единственное место, откуда ее не видно. А сегодня это символ. То есть говорит ли это нам о том, что, в принципе, вот это вот осознание красоты, оно может меняться со временем? Или просто все привыкают и перестают замечать что-то некрасивое, например.
Однозначно, наверное, первично идет привыкание, потому что то поколение французов, которое жило при строительстве Эйфелевой башни, да, разумеется, там были некие поклонники ее, там, технические люди в основном, вот, но люди такие более старого уклада относились к этому как к уродству. А когда уже сменилось, уже несколько поколений сменилось, и люди не видели, как вы строились. Они просто родились, когда она уже была неким монументом в городской среде. И для них она является лишь частью Парижа и частью запахов, которые есть в Париже, звуков, фасадов и так далее. То есть для них это некая часть, и они ее, ну, многие воспринимают как красиво, многие все равно отторгаются. И второй важный момент – это все-таки социальные сети, ну или вообще масс-медиа, давайте так возьмем более глубоко, которая развивается, потому что по телевизору, если мы откатимся лет на 40-50 назад, красиво было это то, что в каких-то художественных фильмах передавалось. То есть это, опять же, те города, какие-то местности, люди сопереживали персонажам в кино и, соответственно, впитывали эту местность. То есть было понятно, если это пустыня, у человека была ассоциация, что там невозможно жить, что там сухо, и так далее. Но, опять же, посмотрим Дубай, который появился спустя там много лет, он уже несколько разбивает эти мифы. Ну и, соответственно, все это постепенно ускорялось. А сейчас есть соцсети, которые постоянно вот пестрят, и появилось слово даже не красиво, а модно. Но вот проблема в том, что слово красиво стало заменяться словом модно. Модная архитектура, модное пространство. Вот. И они тоже вносят огромную лепту в понимании того, в осознании людей, на что нужно обращать внимание, на что не нужно обращать.
Тогда сразу появляется вопрос, почему тогда, ну, россияне, в принципе, жители постсоветских городов, которые во многом состоят из однотипных панельных домов, не стали романтизировать те же самые хрущевки?
Вопрос, опять же, про коэффициент счастья, про это очень важная вещь идет. То есть, на самом деле, панельки все-таки романтизируют достаточно взрослое поколение, которое, в принципе, застало вот получение, когда у него ничего не было, государство дало эту панельку, он по-прежнему ее романтизирует, и романтизирует ту эпоху. Вот. Но если возьмем, допустим, тебя и меня, то получается так, что мы застали несколько экономических кризисов, там, условно, развал СССР, когда мы еще были никакущие, но мы были детьми, но тем не менее наша психика уже формировалась. Там 98-й год, я помню, тоже были нюансы. То есть есть вот эти скачки, которые тоже накладывали. Они никак не связаны с архитектурой, они связаны с какими-то внешними факторами, но они все равно накладывали некое восприятие, что мы хотим от этого отгородиться. И это еще тоже очень такая специфическая черта русского человека, что нам мы не хотим медленно что-то перейти, мы хотим все снести и заново построить, чтобы было лучше, чем раньше. Вот. Поэтому романтизация панелек есть, но она не так сильно представлена, потому что основной контент, который появляется в СМИ, который транслирует, что такое красота, это все-таки люди, которые хотят немного дистанцироваться от панелек.
Я, кстати, не соглашусь с тобой, потому что у меня дома есть ночник в виде панельки. И, в принципе, я к ним отношусь может, не знаю, сейчас многих удивлю, отношусь к ним нормально, и действительно, там есть за что их ценить. Но я думаю, что мы еще на контрасте с новыми районами и как их устраивают, поговорим чуть позже, и, возможно, некоторые плюсы как раз раскроются.
Но можно вот... я добавлю секунду, что я панельки на самом деле романтизирую, потому что для меня это не столько архитектура, сколько невероятно экономические и социальные... социально огромнейшая работа по переселению людей, когда было как-то столей же площадь. То есть я их романтизирую с этой точки зрения, что это невероятный мегапроект, которого аналогов я пока не знаю, чтобы государство смогло такое провернуть.
Понимаю и согласен тоже во многом. Но тут возникает другая проблема, что есть... Ну, то есть, опять же, есть у нас панельное домостроительство, которое во многом было типовым. Да, чем дальше было от Москвы, тем больше позволяли себе архитекторы и проектировщики. Те же самые, мне кажется, узбекские панельки, это прям нечто. Это нужно видеть, правда, жалко, что невозможно найти ни одну целую, потому что их все либо застроили, либо перестроили, либо там керамогранитом каким-то обшили, и теряется изначальная задумка. Но, тем не менее, это интересно. Но есть проблема, что, например, функционализм 20-30-х годов, авангард, конструктивизм, люди на это тоже смотрят, и им кажется, что фу, некрасиво, давайте мы это снесем. И очень редко, к сожалению, когда получается это отстоять. Есть ли здесь какой-то рецепт того, как можно сделать это, если некрасивым, то хотя бы модным?
Модным достаточно легко сделать. Распиарить можно вообще любую доктрину, если есть средства и возможности это распиарить. Не вижу с этим никаких проблем. Вот, дом наркомфамина настолько распиарили, что это стало вообще коллекционной недвижимостью считаться. Это очень редкий тип недвижимости вообще в мире, не только в России. Вот. Все можно сделать модно, и на все можно обратить внимание. Вопрос только, кому это нужно. Это очень важный вопрос. Все-таки рынок России, Европы, США – это рынок девелоперов и банков. Это не рынок жесткого госконтроля, который может навязать свои требования о том, что есть красиво, что не есть красиво. Вот. Вот в этом есть некие противоречия.
При этом, насколько я помню, недавно были новости, что в Берлине панельные здания признали памятниками. То есть их не снесли, реновации здесь как таковой нет. Просто следят как-то за внешним видом, и даже вот, чтобы сохранять какую-то историю и преемственность, охраняют даже вот такие некрасивые здания. Возможно ли такое в России?
Ситуация в Берлине с колоссальным дефицитом недвижимости, она понятна. То есть я не уверен, что там все 100% контекста это идет о том, что действительно они красивые. Я думаю, что там половина действительно это исторический контекст, что их надо сохранить. А вторая это скорее некий, опять же, экономический, социальный статус, потому что давайте мы их признаем, мы будем сохранять, реставрировать и так далее, чем мы будем все это сносить и отстраивать, опять вот надо переселять, вот избавимся от этой волокиты. Да, в России однозначно такой же абсолютно механизм возможен, что появятся люди, которые ценят там, советскую школу, как вообще историю создания этого панельного жилья, и пронесут эту идеологию, донесут до каких-то управляющих инстанций и скажут, что давайте мы будем сохранять. То есть, там, не все, а выберем там, какие-то определенные серии, определенные места и признаем их памятниками. Я думаю, что это вполне реально возможно. Опять же, если мы откатимся в истории, там, в 90-х, опять же, были единичные люди, которые охраняли памятниками, и все очень достаточно часто было проще снести и что-то заново отстроить, но это движение очень сильно разрослось. Сейчас, если вы приедете в любой там провинциальный даже город и увидите какой-то там плохой полуразрушающий дом, попробуйте снести, я думаю, что огромное количество жителей, которые не являются ни историками, ни архитекторами, выйдут и скажут, не трогайте, не вздумайте это. Типа, это наша история, мы понимаем, что это красиво.
Я вот только во время вашего ответа вспомнил, что в Берлине еще есть замечательный пример, когда жители спасли от сноса самое русское здание Берлина. Это в переводе «машинный бункер» называется. Там действительно были лаборатории, где экспериментировали над животными. Эксперименты там, как так понимаю, уже давно не проводят, и здание, по-моему, заброшенное. Свечку не держал, могу ошибаться. Но главное, что сами жители вышли и сказали, что нет, оно настолько уродское, что оно для нас ценное. И поэтому следующий вытекающий вопрос. Вообще все ли дома должны быть красивыми? Или все-таки мы должны давать шанс любому творению?
Ну, дома — это часть городской среды. Городская среда все-таки, ну, город. Город решает не только вопросы эстетические, опять же, это экономические, это вопросы взаимосвязи между людьми, социальные, культурные. Огромное количество вопросов, которые решает город. И если он может решить эти вопросы, не вмешивая туда вообще красоту и эстетику, то почему бы, в принципе, и нет? То есть если люди там будут счастливы, они будут довольны, сыты, иметь, хорошо зарабатывать, места, где гулять, их дети будут вырастать великими учеными, то да, потому что очень, он немного футурологический, например, рано или поздно, ну, наверное, конечно, поздно начнется все равно освоение каких-то других пространств вне Земли. Ну, то есть это перспектива условно 100 лет, когда на Марсе появится первый ребенок родится. И родится он вряд ли в условиях красивых исторических зданий, супер выверенной архитектуры. Скорее всего, это будут утилитарные боксы с красной планетой за окном. Но все равно он, скорее всего, сделает так, что он будет счастлив, он будет образован, он будет здоров. То есть, возможно, архитектура никак не повлияет на это. Возможно. Пока что, к сожалению, нет исследований на эту тему.
А вообще, должно ли государство или город как-то регламентировать красоту, пытаться что-то делать? Потому что если вспоминать, кто подобное что-то пытался вносить в правила застройки, это нацисты в Германии, когда запретили плоские крыши и всю, можно сказать, вот передовую на тот момент архитектурную мысль свели к тому, что нужно строить просто вот что-то такое немецкое, то, как строили раньше. Или, например, сталинский период, когда тоже произошел, по сути, отказ от конструктивизма и авангарда, то есть прямо запрет, и сказали, что нужно строить такую вот неоклассику. Или все-таки есть примеры, когда это все не сопровождалось диктатурой, тоталитаризмом или чем-то еще, и это в каком-то смысле нормальная практика?
Я, честно, хочу себя расстроить на вопрос диктатуры тоталитаризма в архитектуре и архитектурном стиле присутствует сейчас, и он есть в разных городах, почти во всех развитых странах. Вот. Я бы даже сказал, что архитектор более свободен сейчас в развивающихся странах, то есть странах третьего мира, чем в развитых странах в этом плане, потому что контролируется все. И бывает так, что ты приходишь, и сидит комитет, неважно, где ты, в Берлине, в Париже или там, в Москве, сидит комитет, и защищаешь, а кому-то просто по каким-то личным параметрам не нравится цвет фасада. Он говорит, нет, я не хочу, чтобы в этом месте стоял красный дом. Я считаю, что он должен быть белый. Вот. Нужно ли контролировать эстетику? Да, я считаю, что нужно контролировать эстетику, то есть нужно вводить условно зоны, где она жестко контролируется, и зоны, где, в принципе, ты можешь творить все, что хочешь. Вот, там, не знаю, А, Б, С, Д, Е и так далее. То есть, категорию земель. Разумеется, должна быть какая-то сменная комиссия, которая тоже выносит какой-то вердикт о том, что допустимо или недопустимо в этой локации это строить. Вот. Проблема только в том, что здесь нету каких-то четких граней, как эта комиссия может влиять на проект, который делается. Ну, потому что, ну, во всех городах, где мы работали, и во всех странах, все равно ты должен пройти согласование. Должны какие-то определенные люди, которых назначили, что вы ответственны за архитектуру, а значит, за красоту, решить, красиво это будет здесь или нет. Соответственно, эти комитеты меняются, эти люди меняются, и меняется вкус, и все будет меняться. Вот. Но все равно должны быть зоны, я считаю, что где можно творить все, что считаешь нужным. На самом деле даже Дубай в этом плане он один из самых свободных с точки зрения архитектуры.
Но это вы речь о каком-то национальном регулировании или все-таки это каждый город должен решать и там не просто на весь город, а действительно как-то по районам идти и смотреть?
Я думаю, что должен быть некий все равно национальный стандарт, который проводит рамки между тем и тем. Ну, то есть условно он говорит, что вы не имеете права вмешиваться, вот-вот-вот-вот, или наоборот, или что там прописаны какие-то минимальные качества архитектуры, городской среды. Ну, там, где есть историческая застройка, это 100% должно быть, там, где нет, это под вопросом. Вот. То есть должен быть некий рамочный национальный стандарт, а дальше, соответственно, по районам, по городам должны быть разновидности, потому что если мы все сведем под единый стандарт одной страны, ну, то есть одна страна свой стандарт, то и все города одинаковые. В этом нет ничего хорошего.
Наши зрители тем временем подхватили вот эту тему с романтизацией, с тем, как люди относятся к той среде, в которой родились и выросли, с неким пиететом. И Дэн пишет, романтизация – это же отнюдь и не только восхваление, а как предмет вдохновения, настроения, вайба и прочих эмоций, в том числе декадентских, запустелых. Как вам вот эта мысль?
Да, я согласен. Во-первых, любой художник должен страдать, мы это правило знаем, вот, и поэтому вот эта романтизация, где все серое, льется дождь и грязь под ногами, это тоже романтизация. Романтизация для каких-то художников или творческих лиц. Да, я полностью с этим абсолютно согласен. То есть важны эмоции, которые испытывает человек. А как он их использует, это уже второй вопрос.
А вот и Ира писала выше, у нас рядом панельки обшили поверх и стали вполне симпатичные дома. Вот это вот, на мой взгляд, устоявшееся мнение, оно насколько правильно вообще, что если панельку обшить, то она обязательно станет красивой. А если она просто останется сама собой, ну, аккуратной такой, в том виде, в каком была задумана, разве она не может быть, ну, пусть некрасивой в современном понимании, но такой нормальной, скажем так, и адекватной той местности, в которой находится, и той среде, в которой находится.
Почему такое есть? Потому что для человека как раз преображение – это смена всего. То есть мы же что делаем, когда хотим изменения? Мы в квартире перекрашиваем стены, переклеиваем обои. То есть мы достаточно кардинально меняем облик, как раз вот это «о, новенькое, свеженькое». Плюс мы начали очень быстро жить сейчас, колоссально быстро живем, и мы постоянно требуем всего новенького, поэтому, да, обшивать панельки, и что люди считают, что стало лучше, это, наверное, соответствует тенденциям современного времени. Можно ли привести в панельку в хороший, надлежащий порядок, чтобы она вписывалась в местность? Я думаю, что да, это вполне возможно, но здесь ты уже больше будешь работать не с самой панелькой, не с самим зданием, а, скорее всего, все, что ее окружает. Это дороги, устройство, все вот это можно будет преображать. Потому что, наверное, если мы возьмем панельку и поставим посреди какого-нибудь леса, просто вот лес, люди, я думаю, будут жутко комфортно чувствовать себя. Странное сочетание, жутко комфортно, вот. Но тем не менее, они будут себя очень хорошо и комфортно чувствовать в этой панельке, потому что куда ни выйди, лес, птички поют, красота. То есть, да, я думаю, что все возможно.
Ну, ведь, насколько я помню, изначально такая идея была, что сами дома максимально простые, при этом выполняют какие-то современные, выполняются современные требования, современные запросы, но как раз, чтобы не было ничего лишнего, чтобы соединить человека вот в такой коробочке с природой. По крайней мере, вот финский модернизм, а насколько я помню, Хрущев как раз рисовывал все изначально с Финляндии, он это и подразумевал. Это потом мы как-то перешли к тому, что целые районы в полях мы будем застраивать одинаковыми домами, и там зелень, если появится, то лет через 30, и то ее посадят сами жители.
Ну, любой эксперимент обычно начинается благородно, чинно и хорошо, вот, и первые образцы, которые делаются, да, действительно достойны, но потом что-то идет не так. У панелек, опять же, у них не было архитектурной задачи, у них были другие задачи. Но, тем не менее, у панелек есть одна удивительная вещь. Когда проектировали сами панели, окна, размеры панели, швы и так далее старались свести к золотому сечению. То есть в них были заложены пропорции красоты, творческие пропорции красоты. И изначально авторы подразумевали, что рано или поздно наступит время либо их сносить, либо с ними будут что-то делать. И чтобы это было возможно, изначально архитекторы старались, чтобы это выглядело более-менее гармонично и хорошо. Я, кстати, помню, что станции метро, которые уже строили не таким пшиком, не такие яркие, пафосные, а попроще, их тоже закладывали изначально с правильными пропорциями, чтобы подразумевать, что со временем, может быть, наступит время, когда эти станции все-таки как-то обошьют, отделают, но уже будет все выверено, все четко.
Там же на самом деле еще история, когда сороконожки строили и их вот как отделывали. Сейчас называют туалетная плитка, такая квадратная, самая примитивная. Но на самом деле, когда эти станции строили, эта плитка только появилась в СССР, и тогда это было ноу-хау, и казалось, что смотрите, как будет круто. Вот, правда, потом в Москве начали еще на некоторых станциях эту плитку сбивать и заменять это страшным вентфасадом, как будто бы вагонкой какой-то. И надо сказать, что тогда я вот подумал, что лучше бы оставили ту самую плиточку. Не всегда почему-то замена нового ведет к чему-то хорошему.
Она была опостылевшая, эта плитка. И мы, те, кто поздним СССР выросли, ее помнят, ее было много, и она была везде, хотелось ее...
Да иногда помыть достаточно, будто бы, но...
Честно, в СССР трудились, ну, огромный проектный институт, и люди осознавали, что такое красота, как это будет со временем жить и как с этим работать. На них, возможно, не было возможности очень сильно повлиять, но они старались выжать максимум из тех ресурсов, которые им давали. Наверное, то, что сейчас не хватает многим современным архитекторам и девелоперам.
Так, а мы постараемся максимум выжать из программы чуть позже, когда вернемся после небольшой рекламы.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. У вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Продолжаем прямой эфир программы «Здесь живут люди» на «Живом гвозде» и в приложении «Эхо». В студии Аркадий Гершман и Руслан Валиев, а с нами на связи руководитель архитектурного бюро «Маликов плюс» партнеры Никита Маликов.
Да, хочется уже перейти к тому, что появляется у нас сегодня, насколько это отличается в лучшую или худшую сторону, но вот до рекламы не успел спросить про Калининград, потому что там в центре города есть пример, когда вот послевоенные хрущевки обшили а-ля это кайзерские такие домики, фахверк и вот все вот такое прочее, и там мнение капитально разделилось. То есть те жители сказали: «Вау, прикольно, это лучше, чем было до». Те, кто так или иначе занимается вопросами города, архитектуры или просто много путешествовал, сказали, что фу, какое говно. Я не знаю, можно ли в эфире так говорить, но, скажем так, мнение было прям очень сильно полярным. И поэтому вопрос, ну, во-первых, нормально так делать или нормально с точки зрения архитектуры, а во-вторых, если, например, специалисты против, но людям нравится, что, условно, выбирать чиновнику, мэру города, то есть кого слушать?
У меня двоякое отношение к этому, потому что, ну, изначально я читал новости, так, господи, почему именно так реновируют? Разве это лучшее и эффективное вложение денег, как можно было вложить? Ну, то есть у меня было прямо отторжение. Но потом я как-то приехал в Калининград, и я выступал на форуме и пошел просто гулять по Калининграду. Я иду, ем крендель, мне хорошо, я прохожу мимо этих панелек, и первые два раза, когда я прошел, и не заметил вообще ничего, никакого дискомфорта. То есть мне было хорошо, солнце светит, все красиво, все интересно. Потом только на третий раз я обратил внимание, что да, действительно, это вот те самые панели, которые преобразовали. Но я не могу сказать, что когда я был как турист, вот, у меня это вызвало какое-то прям жуткое отторжение. Как архитектор, когда я стал потом это внимательно, то есть я стоял, приглядывался, изучал, да, у меня были противоречия, я сказал, что здесь, наверное, можно было по-другому, здесь можно было лучше, но как туристу мне это понравилось. Вот. И потом я вспомнил, что на самом деле во многих странах, где я был, огромное количество бутафорской архитектуры в исторических городах, когда ты гуляешь, просто я не знаю, что она бутафорская. Вот. Что, возможно, этому дому всего 3 года или там 10 лет, а оно выглядит как там исторически или псевдоисторически. Я как турист иду, и мне хорошо, мне приятно. Поэтому я не сложил однозначного вывода, но с учетом того, что Калининград развивается как туристическое направление и хочет повысить свою экономику сильно за счет туризма, и у него активно это получается, возможно, преображение панелек под псевдоисторию возможно в каких-то районах. Я не говорю, что это нужно делать повсеместно, то есть на каких-то ключевых туристических маршрутах. Вот. Я допускаю эту возможность, как бы это ужасно не звучало, как бы мне сейчас ужасно они там калининградские архитекторы не заклевали.
А значит ли это, что московский Кремль там и Венеция в Йошкар-Оле это тоже не так ужасно, как кажется на первый взгляд?
На самом деле, вот как раз я видел Кремль и Венецию, они не выглядят настолько хорошо, вот, потому что они построены очень грубо, из простого кирпича, ну, то есть это как Майнкрафт скорее выглядит, вот, когда кубики на кубики все стоят, не могу сказать, что это выглядит хорошо. Плюс, опять же, Венеция и Кремль – это копирование, а копирование я категорически против. А панелики в Калининграде – это все равно некая, хоть и бутафория, но она новая, то есть она не повторяет что-то. Да, она имитирует среду, и, возможно, это не самое плохое решение. Опять же, главное этим не увлекаться, вот, как бы я сказал.
С Йошкар-Олой есть шутка, что там есть набережная, как Брюгге, такие вот пряничные домики, а сзади огромная панельная девятиэтажка. И только, мне кажется, прошаренные люди знают, что и девятиэтажку панельную, и вот эти вот домики проектировал один и тот же институт. Вот такая вот связь там есть неожиданная. Но, кстати, вспоминая еще Калининград, там же после вот всей этой волны, с одной стороны, позитивных комментариев, с другой стороны, негативных, начали тоже, продолжили преображать дома, но все-таки начали, например, длинные разбивать визуально на домики поменьше. Или как-то уже не пытаться копировать немецкую, например, архитектуру, а пытаться уже с этим как-то играть и придумать действительно что-то совершенно новое. То есть вот в этом плане, что лучше, экспериментировать или брать то, что уже условно точно продается?
Я однозначно за эксперименты, и я считаю, что эксперименты двигают очень сильно вперед вообще любую сферу. Да, возможно, первый эксперимент будет неудачный, все будут припоминать это и чиновникам, и архитекторам, и там, жителям, что как мы вообще могли на такое согласиться. Вот. Но со временем все нарастет и все будет хорошо. Да, я считаю, что нужно экспериментировать, нужно пробовать, собирать обратную связь. Причем, знаете, есть критерий успешности проекта. Если мнения ровно поделились пополам, наполовину говорит, что это классно, наполовину говорит, что это ужасно, считается, что ты сделал идеальный проект. То есть ты сделал максимально эмоциональное что-то, ну, максимально эмоциональное здание. Вот. Поэтому считайте, что, ну, наверное, в Калининграде все-таки попали в нужное русло.
Тогда предлагаю переходить к тому, что появляется уже в наши дни за последние там 10-15 лет, потому что вот мы много говорили про панельчики, и они действительно, когда их создавали, были нейтральными. С ними можно было как-то играть, или там, например, они не затмевали природу поблизости, там скалы, леса или что-либо еще. Но вот если посмотреть на новые районы, которые появляются вокруг Петербурга, Москвы или, например, Екатеринбурга и других крупных городов, то там будто бы вся архитектура свелась к тому, что мы берем те же самые коробки, убираем все лишние детали типа балконов или каких-нибудь таких милых деталечек, чтобы просто четыре угла было у любого здания, и красим их максимально яркий цвет, и желательно, чтобы это вот было что-то такое вот прям вырви глаз. То есть, опять же, если мы вот проговаривали, что в целом примерно ясно, как сделать красиво или как сделать нейтрально, или как хотя бы заложить базу, чтобы потом следующее поколение это все вот исправили, то вот как тогда уже в наше время появляются такие здания, на которые, ну, вот без слез просто не посмотришь?
Сейчас вы тоже можете что-то неправильно подумать. Во всем виноват капитализм. Капитализм, в котором деньги и банки решают, в принципе, кому как жить и кому как двигаться. Вот. Если банку или там инвестору выгодно, не путайте инвестора и девелопера. Девелопер – это тот, кто, в принципе, организует все процессы, а инвестор – тот, кто получает основную прибыль. Вот. Если инвестору нужно извлечь максимум прибыли из этой ситуации, то да, он просто поймет, что у него купит все в этой локации, соответственно, можно упростить максимальный продукт до там, минимальной планки, который возможно, и сделать его. Покрасить его в яркие цвета нужно для того, чтобы он эффектно смотрелся на рекламную брошюру, которую нужно всего 2-3 года просуществовать, пока продается дом. Продал, все, меня это не волнует. Эта проблема на самом деле тоже как бы она повсеместная в том или ином виде. Есть, опять же, если мы идем в Германию, которая искусственно сдерживает рост строительства, то есть она создает дефицит недвижимости, дефицит участков. Таким образом, огромное количество инвесторов и девелоперов сражается за один участок, за возможность. И есть возможность сказать им, что тот, кто сделает лучше, тот, кто сделает красивее и интереснее, тот и получит этот участок. Но у нее, как бы, у этого есть обратный эффект, который все должны знать, что чем больше ты будешь устраивать конкурс среди инвесторов и девелоперов на один участок, на одну возможность строить, тем дороже будет стоить недвижимость. Вот. И она сейчас просто летит в какие-то нереально космические дали. Есть, конечно, обратный эффект, опять Сингапур, где большую часть массового жилья контролирует государство, то есть он просто строит эффективные коробки. Но при этом я не могу сказать, что там прям супер уникальная и красивая архитектура, там как раз они идут по пути вот этой монотонности. То есть тут нет идеального решения. Чем красивее, чем уникальнее среда будет, чем она будет комфортнее, тем она будет стоить дороже, значит, тем она будет недоступнее. И тут каждая страна и каждый город должен решить для себя, а какой все-таки механизм нужен, потому что в России есть города, которые прям в одном регионе находятся, опять же, возьмем Калининград и Светлогорск, вот, они по-разному решают девелоперскую задачу. У одних как раз есть необходимость построить жилье, опять же, чтобы там люди переезжали, молодые семьи жили, а у другого наоборот, типа, нам не нужно, чтобы здесь огромное количество людей жило, вот, мы как раз будем аккуратненько строить. Есть еще очень важное исследование, что население развитых стран активно вымирает, то есть люди все меньше и меньше рожают детей. И есть прямая корреляция между доступностью недвижимости и рождением детей. Вот. То есть чем проще молодой семье приобрести стабильную недвижимость, ну, иметь до конца жизни недвижимость, тем проще, тем раньше, во-первых, начнутся рожаться дети, и тем больше будет рождаемость. То есть если человек, пара в 20 лет, то есть муж и жена будут уверены, что они там 25 уже будут жить в трехкомнатной квартире, тем выше вероятность, что они родят как минимум двоих детей. И я уверен, что, скорее всего, государство через какой-то момент поменяет свою политику между «давайте делать красиво» в «давайте делать много квадратных». Я думаю, что по этому пути пойдут огромное количество умирающих стран.
Сразу несколько вопросов возникло. Первое, что если архитектуру выбирают, чтобы она красивее смотрелась на буклетах или на сайте, то появляется ощущение, что будто бы вместо архитекторов теперь слушают маркетологов. И насколько вообще в долгосрочном плане это хорошая идея, и не будет ли такого... Вот как Генри Форд говорил когда-то, что если бы я спрашивал людей, что они хотят, все бы ездили на повозках чуть получше. То есть не получится создать что-то действительно новое и уникальное, будто мы будем топтаться всегда на месте. Это один вопрос. А второй, что неужели при столь огромном количестве городов в мире нету действительно какого-то баланса, чтобы получалось как-то с точки зрения архитектуры и города красиво, но при этом и доступно одновременно?
Отвечая на первый вопрос, это, наверное, проблема архитекторов, то, что мы не смогли перестроиться в этот век маркетинга. Как я сказал, мы живем очень быстро, и тот, кто дает максимально быстрое и короткое решение, тот на коне. И когда ты приходишь к архитектору и говоришь, а сколько мне нужно времени, чтобы получить красивое здание? Он говорит, там полгода на архитектурный проект, еще там полгода на проектирование и так далее. Ну, там, условно, через полтора года мы принесем проект. А ты приходишь к маркетологу, он говорит, через три дня принесу. И он приносит тебе раскрашенный яркими цветами дом, и непосредственно инвестор говорит, я же маркетологу заплачу, зачем вот сидеть и вот ждать, когда архитектор все это долго родит. Вот. Что с этим делать? Ничего ты с этим не сделаешь. Рынок сам рано или поздно порешает все необходимые моменты, то есть сами потребители, либо еще кто-то порешает. Вот. С точки зрения баланса по городам, я, честно, ну, не встречал сбалансированных городов, где есть все, где тебе суперкомфортно жить и где очень доступна недвижимость. Вот. Ну, таких нету, увы, и ах. То есть чем больше ты получаешь от города, тем больше структуры, озеленения. Потому что все мечтают вообще жить с видом на парк. Вот. Ну, тебе представьте, что у нас будет стоять дом-парк, дом-парк, дом-парк. Сколько там будет стоить недвижимость? Ну, как в Лондоне в элитных районах будет строить, когда действительно где много зелени, где только супермиллионеры себе могут это позволить. Нету в ИАХ, баланса как такового нету. Единственное, есть намеки на то, что это поменяется. То есть сейчас вся строительная отрасль уперлась в некий технологический барьер. Мы не изобретаем новых материалов, которые поменяют строительство уже очень давно. То есть мы вот все, бетон, дерево, металл. У нас нет других материалов. Но, возможно, когда появится какой-то новый материал, который будет прочный, легкий, быстрый и дешевый, возможно, поменяется архитектура, подход к городской среде. То есть, ну, себестоимость домов очень сильно рухнет и начнут пересматривать все системы. Рано или поздно, грубо говоря, это все равно должно произойти.
Угу. Наш зритель с ником Николаевич хорошие вещи пишет. Давайте эфир лайками поддержим, прокачаем. Команда с гостем готовились и работают для нас. Спасибо вам, Николаевич.
Стараемся.
А выше в чате я видел начало интересной дискуссии на тему того, что идеальным вариантом с точки зрения архитектуры могли бы стать города-государства. Вроде как такие, какие были, там, я не знаю, в Средневековье, в Италии. И можно ли на эту тему как-то порассуждать, насколько это мы цель вообще уместно?
Идеальное, комфортное город-государство будет полной диктатурой. То есть ты должен будешь контролировать каждый шаг. Сейчас это будет проще с учетом развития искусственного интеллекта. Я недавно общался, тоже мы записывали подкаст с банками, с IT-отделами банков как раз по поводу искусственного интеллекта. И представьте себе, что он начнет контролировать все сферы. То есть он начнет контролировать холодильник, сколько калорий ты потребляешь, сколько там, как ты должен одеваться. Но со временем он дойдет до того, что он будет контролировать, он будет такой, типа, вот есть ты, Никита, мне надо, чтобы у тебя трое детей родились за 10 лет. Для того, чтобы это произошло, ты должен встретить вот конкретно вот эту девушку и конкретно вот здесь все. То есть он будет мой маршрут, все контролировать. Вопрос, захочется ли жить в таком месте? Ну, возможно, если я не буду это знать, и все это будет подтасовано, грубо говоря, мы будем жить в матрице, вот, то, возможно, да, возможно, я буду счастлив, и все будет хорошо. Но тот, кто вырвется из этой матрицы и всем начнет рассказывать, будет плохо. Короче, города, идеальные города, государства с хорошей недвижимостью, инфраструктурой для всех – это тотальная диктатура, где контролируется каждый шаг, потому что иначе это превратится в город в мегасити из фильма «Судья Дредд». Вот. Потому что все, что может пойти не так, всегда идет не так.
Ну, вообще вспоминается, что некоторые города Германии, Польша, по-моему, до сих пор у себя даже сохраняют, что вольный город, не помню, то ли Гамбург, то ли Берлин, то ли Данциг, который Гданьск сейчас. Mm-hmm. Ну, ладно, это уже немного в сторону. А вот затронули тему искусственного интеллекта, а вообще вот новые технологии как-то меняют ту же самую красоту, например. Ну, вот пример, что все мы любим, наверное, кирпичные здания за то, что там вот есть какая-то
текстура.
Да, текстура. Вот, и представляешь, как раньше, лет 100 назад, каменщик просто вот это вот все выбирал, поворачивал, то есть, и будто бы сейчас таких людей уже нету. А возможно ли уж, что с нейросетями, например, в строительной архитектурной отрасли, мы действительно, если не новый материал откроем, то хотя бы какую-то новую грань архитектуры?
Да, однозначно мы будем к этому стремиться, то есть будут новые инженерные расчеты, новое применение, ну или новая комбинаторика существующих материалов, вот. Но все равно то, что было раньше, не повторим, потому что, опять же, если возьмем Калининград, я просто был прошлым летом на экскурсии, как раз мне рассказывали, как каменные дома строились, то есть были целые бригады странствующих каменщиков, на которые ты вставал в очередь, через несколько лет они к тебе приходили, ты их кормил, поил, обеспечил жильем, и они строили тебе там твой замок, крепость или монастырь, и они прям там такая жуткая конкуренция была, что у каждого свои инструменты, то есть они прям сражались, чтобы сделать это максимально эффективным. Боюсь, сейчас мы живем в век, когда каждый хочет сделать максимально дешево и быстро, вот, и прийти к чему-то в текущих экономических устройствах будет крайне тяжело. Я пока не представляю, что должно произойти, чтобы мы резко начали перестраиваться. То есть капитализм не очень пригоден к такой к возрождению или к созданию супер большого количества уникальных зданий, материалов, решений.
3D-принтеры как-то звучали. Вот, начали дома возводить. Я помню новости пару лет назад или даже лет 5 назад. А как-то все затихло. Направление не развивается или что с этим вообще делается?
Ну, насколько я слежу, вообще развивается. То есть я вижу, что количество компаний... Тут я недавно просто узнал, что в каждом регионе России есть минимум одна компания, которая занимается 3D-печатью домов. Вот, то есть, и у них не то, что дом, у них они коттеджными поселками это строят. То есть в каждом регионе минимум есть одна компания, которая это делает. Причем прикол в том, что очень многие компании, они не типовые принтеры, они сами изобрели принтер, сами соорудили, и вот его перевозят с места на место. Проблема 3D-печати в том, что она ограничена там двумя этажами и определенными параметрами, ну, то есть за них нельзя выйти за их пределы. Но все, что в рамках этих параметров, да, люди делают, там, и отель недавно построили в России на 3D-принтере напечатанные, да, там, дома, постстройки, даже завод, по-моему, я видел напечатанный на 3D-принтере. Да, оно развивается, но оно просто такое очень сегментированное узкое направление, как, не знаю, как дома из бруса, грубо
Понятно, это
говоря.
не про города больше, а про частное малоэтажное строительство.
А у меня вот философский вопрос. Мы все привыкли, что архитектура это что-то такое вечное. Построил и лет 50-100 точно будет стоять, а возможно еще и дольше. И неважно, там какой-нибудь старый домик, который стоит действительно с 18 там, века, например, или то, что сейчас появляется, тоже вот будет стоять долго. А не сведется ли все к тому, что, как пелось в известной песне, пластмассовый мир победил, и что архитектура станет не однодневной, например, а что он действительно станет настолько потоковый, что проще будет все сносить, и условно наше поколение там ничего не оставит для следующего. Вот как должно быть? Должно ли
Это
что-то быть монолитным в хорошем смысле слова?
очень тяжелый и верный философский вопрос, потому что это, наверное, вопрос ценностей. Если весь мир объединится и скажет, что наши ценности это там экология, что мы хотим создать некую устойчивую среду, то, скорее всего, мы уйдем в нечто, что мы начнем создавать нечто более вечное. Вот мы создали, и оно там внутри планировки, да, можно иметь как хочешь, но не надо сносить, потому что один из ключевых загрязняющих элементов города на самом деле это далеко не машины и не заводы, а это с мусора строительный, как ни странно. Вот, он огромное количество составляет мусора. То есть, допустим, если мы решим так, то будет так. То есть мы весь мир договорится о неких стремлениях к экологичности. Если весь мир договорится о том, что мы будем стремиться к какой-нибудь там науки самореализации, как, к примеру, в сериале «Стар Трек». Там же суть как раз того, что да, все строится очень временно. Построили, снесли, и на этом строится их мир. Возможно, мы доберемся и до такого. Вопрос, какие ценности в итоге будут преобладать, и сейчас однозначного ответа нет, потому что огромное количество мнений, у каждого свое, новое поколение. Вообще своими ценами,
Но
это
подождите,
однозначно.
сейчас Трамп поработает. Обещали, что в конце можем вспомнить. Вот.
Возможно, абсолютно и такое, что весь мир объединится не скоро, и возможно, как раз то, что вы говорили, города-государства, ну или агломерации победят в текущей ситуации. То есть важны будут не страны, и они их границы, а вот эти крупные города, которые держат основное ВВП, производство и все, что с этим связано, и все будет выстраиваться между ними. Если победят города-государства, то я думаю, что там действительно будет монументальная архитектура, которая должна будет просто как-то якорить статус этого города. Вот. Но все остальное, наверное, будет временное, потому что положили улицу, через 20 лет снесли, построили дома, переложили, здесь был шоссе, стало парк, а потом парк озера, потом снова шоссе. То это будет вполне нормальным явлением. И если вы просто какие-нибудь возьмете карты, не знаю, многих городов, и там фотографии, насколько это возможно, древние, то есть там, за последние 100 лет, и быстро начнете накладывать, вы увидите, что на самом деле там тоже мало что постоянно и навсегда. Там все постоянно что-то меняется. Просто это будет ускоряться.
Вообще существует какая-то вечная архитектура, которая никогда не устареет, всегда будет актуальна и на которую всегда будут ориентироваться?
Есть архитектура, которая просто ввиду моды, литературы нашего образования была признана вечной. Опять возьмем Рим, вечный город, в который все приезжают. Ну, я просто не знаю людей, которые не любят Рим, потому что я не помню, в каком классе, то ли в первом, то ли в третьем, уже на обложке, он не на обложке, прям ты вот эти иллюстрации красивые Рима изучал, и это прям впитывалось в тебя. Да, есть архитектура, которая будет моды навязываться как вечно, но такое именно, что для человека будет восприниматься как вечное, я не думаю, что это в принципе возможно, и я не думаю, что это на самом деле даже нужно.
А вот мы не упомянули, кстати, интересную эпоху 90-е, начало нулевых, когда уставшие от серости, значит, бывшие советские архитекторы строили все, что, как говорится, голову взбредет. Вот это вот аляповатое цыганское барокко, да, по-моему, еще называют.
Капиталистический романтизм.
Либо так. Это все тоже имеет право, скажем так, на существование в том виде, в каком построено? Или надо переосмысливать, менять?
Ну, насчет всего, наверное, это очень громко. Там действительно есть вещи, которые заслуживают внимания и увековечивания как элемента. То есть есть очень выдающиеся, интересные эксперименты, причем настолько смело, что по-прежнему, по сей день никто это не творил. Я лично изучаю здания. Просто последний пример, там буквально день назад я решал, ну, там, думал, как сделать эркеры на фасаде, искал референсы, нашел какой-то просто, наверное, панорамное здание в Нижнем Новгороде из 90-х, где очень необычно был решен эркер, это, господи, как у них хватило смелости такое классное решение сделать. Вот, и я как бы вдохновился этим решением. Но не все, конечно, там нужно сохранять. Давайте так. То есть есть элементы, которые, ну, да, покрасовались, были яркими, модными, но можно уже бы и бы там, перестроить фасад. Я не говорю про снос тотальный, потому что, как говорю, я против снос с точки зрения, опять же, экономики и экологии. Но преобразовывать, я считаю, что часть, ну, часть можно сохранить, а часть надо преобразовать.
У меня, наверное, последний вопрос. Он тоже такой немного философский. А профессия архитектора вообще останется в нашем светлом будущем? Или искусственные интеллекты, или вот как раз упрощение, ускорение, удешевление стройки все это убьет, и если 99% будет условно типовым, одноразовым, то будто бы архитекторы не нужны уже.
Архитекторы, которые занимаются массовым строением, я думаю, что со временем действительно они исчезнут как профессия. Не нужна будет для массовой застройки. Но для создания более уникальных сооружений, более единичных сооружений, они всегда останутся. Потому что как фотографии и кино не убили картины. Все равно есть художники, которые рисуют картины, рисуют портреты на заказ. То есть да, количество существенно сократится, но профессия полностью не выгорит. Скорее, она станет такой просто слишком богемной, уникальной, и ничего ты с этим уже не поделаешь. Прогресс и экономика, и необходимость обеспечивать людей недвижимостью приведут рано или поздно к этому.
Спасибо большое за участие.
Благодарим нашего сегодняшнего гостя и эксперта, руководителя архитектурного бюро «Маликов плюс партнеры», бывшего руководителя архитектурного направления компании «Самолет» Никиту Маликова.
Спасибо. Ну что, появилась уверенность в светлом будущем?
Ну, как-то меньше стало пессимизма, что ли, на самом деле, потому что как бы я вот и так к этому шел собственным каким-то эволюционным путем, что, в принципе, любая эпоха в архитектуре, в частности, она заслуживает, скажем так, того, чтобы быть оставленной, да, то есть не только в памяти, но и де-факто, потому что как бы это не только воспоминания, но и определенный пласт, срез, что ли, как бы, который не нужно бездумно сносить и переиначивать. В общем, территория свободной достаточно, даже в маленьких странах спрос на жилье никуда не девался, в этом смысле его только больше становится, поэтому, мне кажется, нужно придумывать новое, при этом не забывая старое.
Согласен, и смотря со стороны, сейчас вот начинаю анализировать, что термин «капром», например, он же появился буквально за последние несколько лет. То есть вот это вот изменение ценности, о которой там говорил Никита в том числе, что это происходит прямо в наших глазах, и если раньше все говорили, что фу, некрасивое снести, потому что вот все должно быть только красивым, и точка. Сейчас будто бы начинает уже вот это вот все шататься, и люди будто бы начинают смотреть чуть более широким взглядом на то, что происходит. И не могу не вспомнить про свой любимый Екатеринбург, потому что, опять же, вопрос ценности. И вот когда спрашивал про авангард и конструктивизм, опять же, Никита ответил, что это вопрос ценности, как мы все на это смотрим. И там ведь именно жители создали бренд Екатеринбургу, что это город конструктивизма. То, что многие там не ценили, именно только когда люди сами стали искать в истории, почему, как это вот все появлялось, начали водить экскурсии, то есть сами жители по своему комплексу вводят экскурсии для всех остальных, и соседей, и горожан, и туристов, и вот именно так формируется любовь, и действительно как-то появляется эта самая ценность. Поэтому все в ваших руках. Несмотря на нейросети, несмотря на все прочее. Надеюсь, хотя бы урбанистика не вымрет, не заменится алгоритмами. Вот, и мы будем все-таки жить в чуть более лучших городах.
Единственное, наверное, что если, я не знаю, двор, состоящий из панелек в плохом состоянии, как бы наводит тоску, можно что-то делать в этом дворе, как-то его дополнять?
Покрасить в красный все.
А вот что, на самом деле, если коротко, у нас 30 секунд.
Да даже советские архитекторы, которые разрабатывали хрущевки, делали, например, специальные выступы для вьющихся растений, потому что считалось, что дома не очень, конечно, но все-таки за счет зелени мы сможем как раз все это либо задекорировать, спрятать, либо просто люди будут смотреть не на обшарпанные стены, а все-таки на растительность и не замечать остального.
Угу. Друзья, ну а мы завершаем, поэтому напоминаем вам о том, что нужно поставить лайк под этой трансляцией, подписаться на канал «Живой гвоздь», если вдруг еще чудом вы этого не сделали, а также на канал Аркадия Гершмана в Ютубе «Город для людей», ссылка на него найдется, плюс телеграм-канал, где также много информации очень полезной, которая не пересекается, да, с YouTube-каналом. Вот. И, в общем, ждите нас через неделю в это же время. Это был проект «Здесь живут люди» на «Живом гвозде» и на «Эхе».
Всем спасибо. Спасибо, пока.